Лекторий «Прямая речь» представляет. Татьяна Пигарева. Сальвадор Дали. Магическое искусство.
Добрый вечер. Сальвадор говорил, Дали, что единственное право хорошего тона – заявляться на мероприятие ровно тогда, когда тебе самому хочется. А это вовсе не является моим правилом жизни, но совершенно далинианская история произошла со мной по дороге. Я совершенно спокойно собиралась доехать к вам на троллейбусе, а он вместо того, чтобы тихенько по маршруту Б поехать по кольцу, взял, свернул к баррикадной, плюс еще застрял там. Что напомнило мне знаменитую лекцию Дали, прочитанную им в Лондоне, которую читал он внутри скафандра, а Гала, крепко закрыв дверь, выходя со сцены, пережала трубку, в результате чего Дали начал задыхаться, биться о скафандр, но все решили, что это всего лишь очередной хэппининг, приученный к тому, как обычно ведет себя Дон Сальвадор, и он, в общем, был на грани смерти, пока все-таки Гала не почуяла сквозь стекло, что что-то неладно, и не запустила воздуху в скафандр гению. У меня с собой такой вот резиновый хлебный батон. Но я, конечно, не собиралась выходить с ним на голове, как когда-то Сальвадор Дали на свою знаменитую лекцию при приезде в Соединенные Штаты Америки. Но когда я тут заглянула в интернет, дабы посмотреть, что пишет народ в связи с вот открывшейся выставкой в Манеже, обнаружила чудесный пассаж о том, что вот всем известно, что Дали там вот он гулял с муравьедом и чего он только не устраивал, в том числе в Америке высадился с корабля с трехметровой флейтой на голове. И в этот момент я как-то застыла, понимая, что, во-первых, такого факта я не знаю. Второе, что флейта – это вообще довольно тяжелый предмет. И трехметровая флейта скорее вызывает идею о костылях, в которые потом нужно было его засунуть, пока я переводческим умом не поняла, что просто флют – это по-французски багет. То есть вот тот самый знаменитый хлеб, с которым он появлялся на людях, кто-то из юных журналистов, как-то не особо задумавшись, просто превратил во флейту. И даже вот это вот такое вот вступление, собственно, мы-то будем говорить о довольно серьезных вещах, оно полностью отражает вот эту совершенно невероятную фигуру, да, у него был такой диалог, Дон Сальвадор на сцену, Дон Сальвадор всегда на сцене, то есть человек, который постоянно находился на сцене, который вроде бы постоянно шутил одновременно, как он говорил, там, в моих шутках нет никаких шуток, это было первое, что он сказал, шуток в своем интервью по приезде в Америку, и человек, который известен каждому, давно превратившийся в товар, он был первым художником, который продумал стратегию собственного поведения как некий маркетинговый ход и так далее, и так далее. Но мне кажется, что вот об этом говорят все, кому не лень, а я как-то подумала, что вот надо что-то такое придумать не банальное. И поэтому мы сегодня с вами попробуем поговорить о раннем Сальвадоре Дали, об истоках его вот этого безумного мира, о том, как, вот откуда растут его корни, которые потом дадут вот эту всю вселенную Дали, которая с нами теперь навеки, и как-то закольцевать всю эту историю вокруг совершенно великого фильма под названием «Андалузский пес». Простите за такую школьную практику, но кто из вас видел «Андалузский пес»? Класс! Как же нам всем сейчас повезет. А вот, он короткий, он там 17-минутный. То есть мы с вами сначала поговорим об истоках, потом посмотрим кино, а потом снова пройдемся по каким-то ключевым кадрам этого фильма, попытаемся расшифровать якобы полную бессмыслицу. Потому что если вы видите что-то об этом фильме, вам говорят, это вот такое вот оскорбительное безумие. А мы-то с вами увидим, как можно на самом деле почти всего Сальвадора Дали вписать или выписать из этого фильма. Вот такой вот у нас с вами будет план. Естественно, усы всем знакомые. Вот это одна из моих любимых, на самом деле, далишных фотографий. Это такой фотограф Ланглуа, который сопровождал его в последние годы. И мы делали как раз в Институте Серванса большую его выставку. Вот тут такое ощущение, что Дали как-то не просто позирует, он как-то очень серьезно и весомо смотрит на тот мир, который открывается перед ним. Всем известная фотография Хартмана, которая снята была в конце 40-х, по-моему, годов, еще в эпоху отсутствия всевозможных фотошопов и так далее. То есть воду на самом деле лили, кошек на самом деле кидали. Слава богу, что тогда законодательство по защите животных не вызывало, да, реакцию против Творца. И даже виден человек, который там вот подкидывает стул. И того же Лангло, вот это вот, может быть, я вот как-то ее хочу поставить для начала. Одна из моих любимых фотографий Дали. Это просто Дали в какой-то момент засунул себе вот такой цветок за ухо. Или на самом деле Ланглуа его подобрал и засунул. И Дали как-то радостно ему позировал. А потом сказал, вот все знают Ван Гога, который отрезал себе ухо. А я заставил мое ухо зацвести. Потому что я счастье искусства, его радость и его развитие, а не депрессия. То есть, возможно, вот это тоже один из таких образов, которые, скажем, отличают Дали от многих других художников современного искусства, которые очень глубоко видят трагедии мира и существуют, скажем так, в градусе трагизма. Дали, который видел все то же самое, что видят они, пытался, поскольку числил себя всегда учеником старых мастеров, которые все-таки были людьми, существовавшими в таком постоянном диалоге с абсолютом. Вот он пытался, чтобы его ухо все-таки зацвело. Посмотрим, опять же, как, почему и где. И вот нас будет интересовать, скорее, вот Дали вот этой эпохи, Дали 30-х годов. И на самом деле его жизнь, она, в общем, делится на такие два очень серьезных этапа. Как-то этап, ну, скажем, до, вот, включая 30-е годы, когда в 34-м году он встречает Галу, то есть в 29-м он встречает Галу, а в 34-м они женятся. И впервые уезжают в Америку. То есть вот Дали до того, скажем такой, и Дали уже после. Дали с Галой, Дали более коммерческий, Дали уже скорее, скажем так, паразитирующий в высоком смысле слова на тех находках, которые как раз и были совершены вот в эти вот ранние первые годы Сальвадора Дали. И тут позволю себе, раз уж выскочила вот эта фотография такого совершенно Дали старого, начать с хвостовства. Но имеет лектор право. Потому что мне повезло, я видела живого Сальвадора Дали. И дабы, как бы я вот тут не просто вам говорила, а доказала вам, что имею на сие право, но на самом деле Дали ведь он удивительный человек. Он как такой наркотик, который попадает в человека, и потом с ним в той или иной мере сосуществует. Причем обычно вот большинство моих как бы, друзей, которые любят искусство, прошли путь вот, совершенно аналогичный моему. Это какая-то безумная в него влюбленность в юности, тем более, что как бы, наша юность попала еще на советские годы. И, собственно, я вам хотела показать, тогда покажу в финале, первую советскую публикацию Дали, литературную публикацию, его манифестов, которую мы сделали с Натальей Малиновской в 89 году в журнале «Декоративно-прикладное искусство». Может быть, там принесут такую черную сумочку, где лежит журнальчик и батон хлеба. И затем я писала диплом по каталонскому авангардизму литературному. А Дали-то начинал как очень интересный автор манифестов и как очень интересный писатель. И, собственно, литературный труд сопровождает его всю жизнь. И вот в 89 году, а история это просто не просто байка, а в ней как бы очень много такой со всех сторон культурологии. Ее-то можно рассказывать подробно, я вам расскажу очень кратко. Меня отправили переводчиком в Испанию с таким ужасным советским поэтом Львом Ашаниным. Это был 88 год, еще совершенно такой Советский Союз. Отправил меня Союз писателей, для которого я делала там какие-то антологии испанской литературы, и они хотели как-то наградить такую вот юную талантливую аспирантку. И никто из моих педагогов, ни великая Наталья Малиновская, которая переводила, собственно, все литературные тексты Дали, если вы читаете Дали писателя, первым делом смотрите на переводчика. Это должен быть перевод Малиновской. Только тогда это будет настоящий Сальвадор Дали, который в русском варианте стал писателем настоящим. И муж ее, Анатолий Гелискул, который великий переводчик поэтический, Лорки и Дали, я вам какие-то его фрагменты еще почитаю. Они не были никогда в Испании. И мне казалось, что это всегда будет страной из книжки. Я знала Дали все его картины наизусть и поперек, но никогда не думала, что вот этот железный занавес вообще можно пересекать. И вот мне выдают там какой-то паспорт, и мы оказываемся с писателем Львом Ашаниным в прекрасном городе Барселоне, причем с замечательным указанием от Союза писателей. Я-то ожидала, что будут в КГБ вызывать и там инструктировать, и с ужасом думала, будучи таким юным диссидентом, как вот сдержаться и не начать там устраивать, мстить за Мирхольда. А тут никуда не вызывали, а только сказали: вы только, пожалуйста, не переводите те глупости, которые будет говорить Лев Ашанин, а рассказывайте что-нибудь интересное, поскольку нужно же начинать менять облик страны. И вот с этим вот, значит, месседжем мы оказываемся в Барселоне. Естественно, куда мне хочется? Естественно, мне прежде всего хочется Фигейрос. И давайте мы все-таки поставим красивого Дали, потом старенького снова перевернем. Вот. И Ашанин как-то скептически относится к этой идее, потому что, ну, я, естественно, должна быть с ним как переводчик. Он говорит: ну хорошо, я поеду с тобой, только ты мне купишь пиво большое. Хорошо? Я говорю: хорошо. Значит, покупаем мы билет до Фигейроса. Мы приезжаем в этот маленький провинциальный городок, где не было туристов, ни русских, ни никаких. Там было совершенно пусто. Бродили такие провинциальные дедушки и бабушки. И вот я фактически одна загружаюсь в этот замок-музей Дали. Естественно, там полное счастье и припадок. Это очень хорошо говорил на каталонском языке. У меня были две косички и, значит, горящие глаза такой вот советской девочки, которая впервые пересекла границу. Потом мы начинаем на каталонском беседовать с местными тетеньками, с какими-то хранителями. Они, значит, совершенно какая Москва, какая вообще русская, косички, каталонский язык, все продали. И вот это вот, они тут же вызывают главного хранителя, который мне дает посидеть на вот этих знаменитых губках Мэй Уэст, которые там стоят, пьет, поет чаем из этого сервиза, где Дон Кихот, но одновременно он отражается в зеркале как череп, любимая игра, да, между смертью и образом удали и так далее, и так далее. А потом, уже не понимая, что такого сделать, они говорят: ну, вообще сегодня вот мэтр собирался посетить музей, а он после пожара, когда в 84-м году он сгорел в Публе, он жил уже в замке, такой полумертвый. И если хочешь, мы тебя спрячем за занавеской, ты сможешь его увидеть. И вот представьте эмоцию, когда ты стоишь за занавеской, впервые оказавшись в Испании, которая оказалась не страной из книжек, а реально существующим местом. И музей закрыт, темно, проходит минут 10, и вдруг открывается дверь, и появляется Дали, у которого уже вот не такие усы, а мне казалось, да, что они свисали вниз, но все-таки я думаю, что это была фантазия, потому что усов уже вот в такой старости у него фактически не осталось. И вися на двух лакеях, он, значит, проходит мимо.